Росгвардии для съемки своих там ТикТок-побед, ставят миномет в центре города, и просто мины летят неизвестно куда, да, в направлении жилых кварталов, кому, зачем, просто для того, чтобы снять. Это, ну, высший уровень там цинизма, и, не знаю, негуманности. Этому нет нормального слова для оценки, скажем.
Я процитирую сообщение Горсовета Мариуполя. Цитата. «Подземный переход в районе Садков на окраине Мариуполя. Здесь оккупанты устроили пункт сбора тел мариупольцев, убитых русскими военными. Специальные группы зачистки ежедневно свозят сотни трупов в такие пункты по всему городу. Самый большой из них расположен в складском помещении на выезде в поселок Старый Крым. Далее оккупанты вывозят тела для уничтожения в передвижных крематориях или захоранивают в братских могилах. Масштабы преступления в десятки раз страшнее геноцида в Буче». Петр, а почему бы не собрать эти тела, не оставить их на улицах, пусть отработает российская пропаганда, обвинит в этом вооруженные силы Украины, что вот, мол, отступая, они убили мирных жителей. Зачем сжигать тела, как вы это объясняете?
Потому что сложно объяснять тела в том состоянии, в котором они сейчас могут находиться на улицах, с учетом потепления, с учетом, скажем, времени, да, которого они находятся, и говорить о том, что это там свежеубитые или еще что-нибудь. Ну, я думаю, что, безусловно, опыт Бучи и резонанс, который вызвала Буча, которая ужасно трагична, но несопоставимо мала с размахом преступлений в Мариуполе, она научила их тому, что проще спрятать, чем потом долго и нудно пытаться придумывать очередные сказки, фейки о зверствах украинских националистов.
Петр, есть шанс для того, чтобы организовать стабильный большой гуманитарный коридор для гражданского населения? Вот были сообщения о том, что и Турция готова в этом как-то способствовать. Есть на это надежда? Ведутся ли переговоры? И как вам реакция, ну, вот, международных организаций, тоже, того же Красного Креста, Комитета ООН по правам человека, правозащитники вот украинские обратились, пока ответа никакого нет. Никак вроде бы не способствует этому, я правильно понимаю?
Ну, вы знаете, если заходить с конца или с начала, если говорить о переговорах, то переговорами у нас занимается руководство страны, я не берусь это комментировать. А то, что касается участия международных институций, то, в принципе, мы давно уже говорим о том, что сами по себе международные институции просто дискредитированы в своих возможностях, и их номинальное существование, к сожалению, не приводит никаким результатом, если говорить о Красном Кресте и кричащих, так скажем, случаях, да, мы помним, что Красный Крест собрался организовывать на международное пожертвование лагерь для беженцев в Ростовской области, в России, что само по себе, ну, какой-то нонсенс, когда две воюющие стороны, даже там не беря оценку с точки зрения Красного Креста, и тем не менее граждан Украины размещают, собираются размещать на территории агрессора, на территории России. Ну, как бы, мне кажется, это немножко не про гуманитарные миссии. А не говоря о той помощи, которая тут поступает от Красного Креста, международного или не поступает. Но, тем не менее, Красный Крест попытался проехать в город Мариуполь. Там был представитель Красного Креста, арестованный российскими войсками. Украинское правительство в итоге переговоров высвободило их из плена. Вот, наверное, все, что нужно знать про эффективность, собственно, и Красного Креста в том числе.
Ну и еще там один вопрос к вам я задам о людях, прежде чем перейти к военной составляющей. Вот мы с военным экспертом сейчас будем говорить. Петр, ну вот эта группировка ДНР еще нельзя в город, закрепившаяся, я так понимаю, только на какой-то его части, уже назначила в нем так называемого мэра. Им стал член запрещенной партии уже оппозиционная платформа «За жизнь» Константин Иващенко. По данным Мариупольского горсовета, помогал он российским войскам корректировать огонь по гражданской инфраструктуре. Как вы думаете, зачем они, еще не взяв весь город, назначили в нем так называемого мэра? Сколько этот мэр контролирует процентов территории города? И делает ли он что-то для людей сейчас? Ну вот вообще, что предпринимает группировка, вот эта вот новая так называемая администрация?
Так называемая новая администрация, господин Иващенко и же с ними, там группа депутатов от ОПЗЖ в количестве 6 человек, эти русские агенты известны. В общем-то, они, собственно, не контролируют даже я не знаю, собственный завтрак, потому что они не находятся в городе, они находятся за городом в условно безопасном месте под контролем российской армии. Их привозят на какие-то публичные мероприятия, которые, собственно, есть единственная это раздача так называемой гуманитарки и для дачи интервью. Все, после этого их возят. Поэтому в этом, в принципе, и заключается весь контроль. А то, что касается зачем, ну, они просто спешат. Они настолько хотят показать и продемонстрировать, что они, в конце концов, взяли Мариуполь и взяли его под контроль, что готовы назначить мэра. Кроме этого, они пытаются втыкать свое знамя во все подряд дома для того, чтобы сказать, вот, наконец, мы взяли там горсовет. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все попытка инсценировать для российского потребителя, для российского руководства и оправдание этой спецоперации, так называемой, да, настоящей войны, что они все-таки контролируют город, потому что, ну, мы же понимаем, да, там 40 дней длится война, 40 дней огромная группировка пытается второй армией мира, элитными войсками взять город и не может этого сделать. Поэтому это всего лишь часть вот большого перформанса для российского потребителя, ни больше, ни меньше.
Они что-то делают на так называемых освобожденных территориях? Ну, газоснабжение, электроснабжение, подвозят ли продукты?
Это невозможно. Это, если мы касаемся городской инфраструктуры, это просто невозможно. Даже при отсутствии боевых действий для минимального возобновления работы инфраструктуры, при наличии миллионов гривен, при наличии специалистов, оборудования и запасных частей на восстановление только электричества уйдет минимум 2 месяца. То есть, ну, что они могут делать? Ничего. Ну, на самом деле, подача точечного электричества через генераторы для того, чтобы в основном питать свои вышки связи для нового мобильного оператора. Ну, вот и все единственное, в общем-то, что происходит. Ничего больше. Мы видим, я же говорю, раздачу гуманитарки, большая часть из которой просто украдена у мариупольских бизнесменов, которая хранилась на тех же складах, куда сейчас возят, в общем-то, тела погибших мариупольцев. И все.
Спасибо, Петр. Петр Андрущенко, советник Мариупольского городского главы, был вместе с нами. Спасибо вам за комментарии. К нам присоединяется Олег Жданов, военный эксперт. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег, спасибо, что согласились с нами пообщаться. Но я вот ваше личное мнение спрошу о вот этих вот резонансных, широко обсуждаемых сейчас в украинском политикуме, в украинском медиа, в социальных сетях, обращениях от полка Азов и вот этой вот 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Появилось некое сообщение. Журналисты из издания «Новинарня» сказали, что, скорее всего, это правдивое сообщение, страницу не взломали. Ну вот как вы к этому относитесь? Насколько это может быть приближено к правде? И вообще, время ли об этом сейчас говорить? Нужно ли об этом говорить, что вот якобы с защитниками Мариуполя не держат связь и нет поставок боекомплекта сейчас туда?
Ну, раз вопрос возник, надо говорить. Это война. Тут не должно быть недомолвок и не должно быть двойного трактования. И, в принципе, вот заявление главкома мне понравилось в том плане, что он четко и ясно пояснил ту ситуацию, которая сегодня находится вокруг Мариуполя. Что касается политикума, ну, наш офис – это какой-то рассадник вот этих нестабильностей в стране. Они постоянно вызывают вот эти недомолвки, недоговоры и все прочее. Кто звонит, кто не звонит. Зачем бы устраивать пинг-понг с генеральным штабом, кидаться, кто виноватый? Вот этого не должно быть, понимаете? Если вам задали, общество задает вопрос, и в обществе встает вопрос, так, пожалуйста, не какие-то там советники кого-то, а должно выйти должностное лицо, официальное должностное лицо, и политик, допустим, при должности, или министр, и ответить на вопрос общества. Президент. Вот сейчас, мне кажется, вот главком сгладил частично, но теперь, кроме президента, никто не даст ответ на окончательного ответа на вопрос, что с Мариуполем и сейчас происходит, и что делать с ним дальше. Поэтому теперь президент, офис постарался, что теперь только президент может разрулить эту ситуацию. Вот что, что очень плохо и что недопустимо в военное время.
Олег, поясните, как городу удается так долго держаться, судя по количеству дней сопротивления и по карте, ну, вот, которую публикует, в частности, британская разведка. Это кажется вот невероятным. Эта группировка украинская окружена со всех сторон, я так понимаю, и с моря они не могут ничего сделать, потому что заблокировано Азовское море. Благодаря чему удается сопротивляться?
Ну, благодаря стойкости и наличию, опять же, наличию того же боекомплекта и еды. Потому что без еды, воды и боекомплекта держать оборону практически невозможно. Она бы уже давным-давно развалилась бы. А еще один нюанс, вот это, кстати, и наглядный пример, что такое, что значит штурмовать город. Особенно, когда защитники города мотивированы на его защиту. Это к вопросу, там, будет ли штурм Харькова, это к вопросу, а будет ли штурм Киева. Так вы еще не забывайте такой нюанс, что Мариуполь вступил в бой в практически неподготовленном в плане оборонительных сооружений. А сегодня и Харьков, и Киев имеют целую систему территориальной обороны, целые подразделения территориальной обороны и готовы к любому штурму. Вот пример городских боев.
Олег, какое военное значение имеет для Украины то, что Мариуполь держится?
Огромное значение. Почему? Потому что на Мариуполь оттянуты самые элитные части вооруженных сил России. Там спецназ главного разведуправления Министерства обороны России воюет, бригада. Там 150-я дивизия воюет, а это, по словам Шойгу, самая новая и самая современная дивизия в составе вооруженных сил России. Кстати, она в 2019 году только встала в строй вооруженных сил. Действительно, она самая новая. Там же морская пехота, кстати, та самая пехота, которая должна была высаживаться в Одессе. Она там ложит своих людей, и вопрос, допустим, о высадке десанта в Одессе сегодня уже под большим вопросом или не поднимается совсем. Вот. Тихоокеанская морская пехота не смогла приехать в Украину, потому что вдруг понадобилось срочно проводить учения на Курильских островах. Кстати, там, наверное, за последние 20, а может быть 30 лет никто никогда не проводил реальных учений с боевой стрельбой, с движением техники и вооружения. Но они сейчас проводят. Поэтому Мариуполь, каждый день обороны Мариуполя – это огромная помощь Донецкому направлению.
Неприятный сценарий. Если Мариуполь сдастся, если Мариуполь падет, куда эти силы будут двигаться дальше, которые сейчас борются с защитниками города?
Они все будут брошены на южное направление зоны операции объединенных сил. То есть вот от Гуляйполя и севернее на Краматорск вот эта вся арава будет брошена на попытку окружения наших войск в зоне операции объединенных сил.
Это повышает шансы, так понимаю, Российской Федерации на вот эту их сверхзадачу выполнения вот такого колоссального котла, взять украинскую группировку в операции объединенных сил в котел?
Да, к сожалению, да. Это может повысить их шансы, но вопрос, насколько они в состоянии будут их реализовать.
Возможно ли, с вашей точки зрения, деблокада города, ну, учитывая новые поставки вооружений и вообще нынешний контекст во всех фронтах, или все-таки стоит рассчитывать на то, что защитники будут держаться, ну, вот с тем личным составом, который сейчас там находится в городе? Я так понимаю, это около 3000 человек, от 3 до 5 тысяч человек осталось там.
Ну, трудно сказать, сколько, как бы данные действительно Генштаб не опубликовывает, сколько реально там осталось, да и тяжело действительно сегодня сказать точную цифру. Я скажу так, что, к сожалению, может быть, конвой бы и не пробился туда, к ним, но вопрос, вот если нам предоставят сейчас наступательное вооружение в ближайшее время, то да, можно попробовать хотя бы огневым контактом поддержать их. Я имею в виду наличие. Вот, кстати, роль и место ракетных войск в обороне или в наступлении. Именно я говорю именно об этом, о ракетных комплексах. Если нам дадут, то мы можем поддержать Мариуполь. Мариуполь. А вообще, пока не разрешится вопрос на Донбассе, я думаю, что о каких-то контрнаступательных операциях или прорывах блокады речь вести еще преждевременно.
А что вы имеете в виду, решится вопрос на Донбассе?
Ну вот то, что мы только что с вами обсуждали, зона операции объединенных сил. Там, в принципе, ключевое сражение. Если России удастся нас окружить, это сильно ухудшит наше положение, и я больше чем уверен, Россия начнет выдвигать свои прежние ультиматумы для подписания мирного соглашения. И будет выходить на границы, административные границы областей. В зависимости от успеха они могут остановиться на этих границах, а могут и продолжить развитие этого наступления, что для нас будет крайне плохо. Если же мы там выстоим и отобьем это наступление, то фактически мы завершим коренной перелом в нашу пользу. Дальше пойдет постепенный и такой тяжелый разгром, но разгром группировки российских войск на территории Украины.
Олег, а сейчас с юга идет движение вот российской армии? Или они там действительно все скованы вот этими немногочисленными защитниками Мариуполя? Ну вот 10 тысяч, по оценкам украинского президента, сейчас атакуют город, пытаются выбить защитников, в частности, с завода «Азовсталь», где вот они окопались, да, и держат оборону. А кто-то вот сейчас пытается там вот по этому направлению Гуляйполя и двигаться, чтобы встретиться с российскими войсками, которые идут, пытаются прорваться с Изюма?
Конечно. Так смотрите, все силы, которые были введены с полуострова Крым, они сегодня рассредоточены в основном по трем направлениям. Это направление Краматорское, то есть на север. Это часть сил, кстати, наверное, наименьшая часть сил. Это Херсонское направление, потому что они там опираются на реку Днепр. Часть сил Мариуполь. И все, а остальное это в основном Росгвардия и комендантские, и военная полиция, которая контролирует территорию или населенные пункты, которые они заняли. Реальных там войск, допустим, в том же Мелитополе или там в Энергодаре, очень маленькое количество. Все вот силы, основные усилия на Мариуполь, ну и вот второстепенные направления это Краматорск, от Гуляйполя, и самое такое, я считаю, слабое направление, но они там в глухой обороне, это Херсон.
Ну и последний вопрос к вам. Вот мои коллеги из проекта «Схемы» обнаружили российскую технику и войска, которые в Валуйках, Салати, такие вот поселки у украинской границы, там сосредотачивается эта техника. Ну и заявили сегодня в Минобороны, что уже фактически закончено вот это приготовление для большой битвы на Донбасс. Это они пойдут с севера, вот это вот оттуда будет основной удар? Или вы ожидаете одновременно массированно со всех сторон, и с линии соприкосновения тоже будут пытаться прорваться на Авдеевку, на Красногоровку, на Маринку, или вот как раз будут пытаться резать именно с севера?
Нет, смотрите, для того, чтобы достичь успеха, надо начинать одновременно со всех сторон.
Пропала связь у нас, к сожалению, с Олегом Ждановым. Это был военный эксперт Олег Жданов. Вроде бы настроили. Олег, слышите нас?
Да.
Вот теперь мы
смотрите, даже на северном направлении, где они вывели там войска, они все равно оставили там буквально по одной батальонно-тактической группе, которая начнет наступление одновременно. Они начнут наступление одновременно по всем направлениям. Они везде будут нас атаковать. Но основные усилия, главный удар будет сосредоточен именно от Изюма. Ну, потому что это наибольшее скопление войск. И, кстати, я вам скажу, что завтра в Москве встречаются Лукашенко и Путин. Опять запланирована встреча. И я думаю, что Путин именно будет душить Лукашенко, чтобы тот вступил в войну. Чтобы он тоже нанес армии Белоруссии удар на Волынском направлении. Для того, чтобы максимально растянуть вооруженные силы Украины и не дать нам возможности сосредоточения усилий на одном направлении.
Да, обсуждали мы это в одном из наших эфиров, и в Приднестровье тоже есть определенное движение, там сейчас вот из России.
Там нет, там можно, кроме демонстрационных действий и работы диверсионно-разведывательных групп, там ничего более серьезного они выставить не могут. Слишком маленькая группировка войск, и мы там достаточно хорошо их держим.
Спасибо большое, Олег, что нашли возможность с нами пообщаться. Олег Жданов, военный эксперт, был вместе с нами. Мы обсуждали вот героическую оборону Мариуполя. Алексей Арестович также должен был принять участие в нашей программе. Пока что у него не получается. Может быть, успеем дозвониться к нему дальше, чтобы узнать позицию офиса президента. Пока что двигаемся дальше. Из-за российской агрессии в Луганской области может загрязниться главный источник питьевой воды, река Северский Донец. В течение нескольких лет Украина тратила ресурсы и средства на откачку воды из шахты «Золотое», которую постоянно заливала водой из затопленных россиянами шахт на оккупированной территории. Но теперь эта шахта потеряна. Что это означает, расскажет Александр Марченко. Восстанавливаем связь сейчас с Александром Марченком. Саша, слышишь меня?
Да, да, приветствую, сейчас слышу.
Саша, что это означает, что ну вот этой вот шахты «Золотое», которая, что ее затопило, чем это плохо и что это означает вообще для региона?
Ну, дело в том, что начиная с 2018 года, по сути, основная задача этой шахты была откачка воды. Ее на шахту прибывало очень большое количество, начиная там где-то с 2016-2017 годов. Для того, чтобы понять, нужно, наверное, пару слов сказать вообще. Сама вот эта шахта «Золотое», она до 2014 года входила в одно объединение «Первомайск-Уголь», которое находилось возле Первомайска, собственно говоря. И в результате боевых действий, оккупации части территории, это предприятие было разделено на две части. Часть шахт осталась на неподконтрольной Украине территории, а часть на подконтрольной Украине территории. На оккупированных территориях власти не особо интересовались ситуацией с этими шахтами и ничего другого не придумали, как оставить так, как есть, и эти шахты просто утонули. Они затопило их полностью. То есть в течение 2014-2015 годов затапливали шахта Голубовская, шахта Первомайская. И после того, как эти шахты были затоплены, вода по подземным вот этим переходам, так как все шахты связаны между собой, пошла уже на подконтрольную Украине территорию, в шахту «Золотое». И в 2018 году прошел прорыв. Поток воды в 10 раз превышал проектные мощности по откачке. Было затоплено два горизонта. Эта шахта вообще, на ней перестали добывать уголь, и она перешла полностью только в откачку воды. При этом с откачкой не справлялись. Вот сейчас то, что мы видим кадры, это речка Камышеваха, куда сбрасывали откачанную из шахт воду. Ее практически не очищали, потому что не хватало очистных сооружений на такой объем воды. Чем это, собственно говоря, вредно? Помимо шахты «Золотое», также не работает шахта «Тошковская» и затапливается сейчас шахта «Горская», тоже этого же объединения «Первомайск-Уголь». Если в течение месяца ничего не изменится, не получится восстановить электроснабжение и начать откачку воды, то будет затоплена и эта шахта. Чему это может привести? Очень близко к поверхности эти шахтные воды подойдут, они могут попасть в те воды, которые возле поверхности, также они могут попасть в основную водную артерию Луганской области, это реку Северский Донец. В этих шахтных водах очень много металлов, очень много солей, вообще неизвестно, возможно, оттуда еще и с металлургических предприятий, если есть подземная взаимосвязь еще дальше с той территорией, которая оккупирована. То есть очень много вредных веществ, и если они попадут в реку, попадут в водоемы, попадут в поверхностные воды, то это, по сути, может сделать вообще непригодным воду для питья, для употребления, потому что очень много воды употребляется именно из реки Северский Донец. Также это может быть опасно тем, что так как воды под землей будет очень много, это могут быть обвалы, провалы, то есть вообще там части каких-то территорий могут уйти под землю. Вот такие вот перспективы вот этого. И, собственно, почему эта шахта работала на откачку воды, дабы этого избежать, дабы шахтная вода не перешла в другие шахты, и дабы эта вода не поднялась так близко к поверхности и не, собственно говоря, не отравила весь регион.
Саша, я так правильно понимаю, что питьевая вода, из кранов, она станет непригодной для жизни. Возможно, испортятся сельхоз земли. Насколько это критично, насколько там можно будет откатить все назад потом? Есть понимание этого?
Понимания толком этого нет. Дело в том, что Луганская область, особенно туда, ближе как раз к ее югу, всегда были проблемы с питьевой водой.
вот как раз за счет Северского Донца и вот тех водных артерий, которые здесь есть на севере области, удавалось решать эти проблемы. Например, вот все это время Попаснянский водоканал подавал воду на оккупированную территорию, так как ее там не хватало. Если будет загрязнена здесь вода, ну, я не знаю, что нужно будет делать для того, чтобы была хоть как-то решена проблема с водоснабжением уже, получается, не только южной части Луганской области, а и даже вот северной. Ну и то, что могут пострадать почвы, это да, засоление почв, они, возможно, не будут пригодны для земледелия.
Ну вот так вот Россия убивается не только людей, мирных жителей на Донбассе, но и, собственно говоря, экологию в этом регионе. Спасибо большое. Это был мой коллега Саша Марченко, который исследовал, как повлияет затопление шахт на подконтрольной части Луганской области на экологию Донбасса. Экономический обозреватель Радио Свобода Максим Блант коротко отвечает на циничный вопрос. Кому экономически выгодна война в Украине? Это точно не Россия и не США.
Так, один из наиболее часто задаваемых вопросов – кому выгодна война России против Украины? Обычно этот вопрос задается не без ехидной улыбочки, подразумевая, что главным бенефициаром станут американцы, которые будут в Европу поставлять свой газ. На самом деле все совсем не так. Безусловно, от войны проиграла в экономическом плане Украина. Катастрофа, скорее всего, разразится экономическая и в России, хотя российские власти давно перестали ставить перед собой цель повышения благосостояния российских граждан, и их главная задача – это как можно дольше удержаться от власти, а война дает прекрасную возможность окончательно зачистить все политическое поле и избавиться от так называемой, как ее называют сейчас в России, пятой колонны, национал-предателей, то есть тех, кто не считает Путина легитимно избранным президентом, а считает банальным военным преступником. Россия потеряла, Украина потеряла, Европа, безусловно, потеряла. Достаточно посмотреть на то, что сейчас происходит на энергетическом европейском рынке. США, как это ни парадоксально, тоже потеряли. Да, у них есть небольшой сектор экономики, то есть он большой, но в сравнении с остальной экономикой несущественный. Это нефтегазовые компании, которые увеличили и могут увеличить свои поставки нефти и газа на мировой рынок, хотя американцы основную массу своего газа и своей нефти потребляют сами. В наращивании огромных поставок в Европу не очень заинтересованы, но вся остальная американская экономика серьезно страдает из-за этой войны, потому что разгоняется инфляция, цены на бензин, на энергоносители растут, разгоняя цены на все остальное. Таким образом, все инфраструктурные программы, социальные программы американского правительства остаются под вопрос, их эффективность, их возможность реализации без того, чтобы нанести серьезный удар по американским гражданам. Таким образом, Америка тоже не заинтересована. Кто заинтересован во всем происходящем? Как это ни парадоксально, Китай. Как это ни парадоксально, арабские страны. В арабских странах нефтегазовый сектор занимает куда большую долю в экономике, чем в тех же США. Китай же получил фактически еще один сырьевой придаток, сырьевую экономику, которая может считаться фактически китайской колонией. Причем огромная экономика российская. Таким образом, Россия полностью зависит от поставок Китая и полностью зависит от того, сможет ли продавать Китаю свое сырье. А больше Китаю от России особо ничего и не нужно.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Напомню, вы можете найти больше в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Там много наших расследований. Мы следим за перемещением российских войск и тем, что происходит сейчас на Донбассе. Вот в преддверии этого большого удара Российской Федерации, который ожидает сейчас украинское командование. Также мы есть во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске этих социальных сетей «Донбасс Реалии». Подписывайтесь на нас, и там же вы можете держать связь с нашей командой, предложить тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Пока что я с вами прощаюсь. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».
Объявление в своем Facebook аккаунте, что мы просим людей жертвовать велосипеды украинским беженцам.
А в Украине у тебя тоже был самокат?
Да.
А какой?
Зеленый.
Это
чудо.
У ребенка есть возможность кататься, радоваться жизни, не думать о том плохом, что было.
Наша общая цель – им помочь в этом.
Добрый день, это программа «Балтия», меня зовут Ілва Еверте. В эти дни Латвия приняла уже несколько десятков тысяч беженцев из Украины. И хотя теперь они находятся в безопасности, люди до сих пор не могут отойти от шока и стресса. Как помочь украинцам вернуться к привычкам мирного времени? В Риге местные жители решили собрать для беженцев велосипеды, чтобы они могли ездить на работу, в школу или просто путешествовать по городу.
Вся война началась, у нас жили как раз пара из Харькова, и они приехали в Ригу просто в гости. И так оказалось, что они уже никуда не могли потом уехать назад, потому что началась война. Появилась, я думаю, не случайно, потому что наше общество сами любит кататься на велосипедах. И мы знаем, что велосипед – это не просто там транспорт, это тоже помогает и физически, и психологически. Ты чувствуешь себя лучше. Мы сделали объявление в своем Facebook аккаунте, что мы просим людей жертвовать велосипеды украинским беженцам и нашли места, где их собирать. И очень быстро все это, за пару дней мы это организовали.
Находимся в районе Ластади, это такой креативный район в Риге. Ладно, заходим. Ладно. А здесь мы ставим те, которые уже приведены в порядок. И здесь, извиняюсь за бардак, но так это у нас принято. Здесь еще те, еще велосипеды, которых надо привести в порядок.
Я
Vičer. Nu labi, izlaidīsim aplīt. Ātrum jānotrast. Я очень хотел бы надеяться, что у многих уже есть дом, что они нашли здесь место. Кстати, у нас тоже друзья из Украины живут у нас сейчас. Велосипед это потом. Это следующий этап. И дает мобильность, и открывает Ригу для наших гостей из Украины.
Велосипед должен быть безопасным, да, то есть тут работают тормоза, это мы проверяем, да, все в порядке. Есть отражатели, есть катафоты, да, то есть это самая безопасность, это главное дело, да. А остальное дело вкуса, да, кому нравится большой, кому маленький, кому... И я думаю, парню подойдет по ему росту, да, это будет как раз.
Это я так.
Мы были просто поражены отзывчивостью людей, и мы даже сейчас не можем сказать, сколько мы этих велосипедов получили. Я думаю, больше 200%. И постоянно звонят и предлагают из других городов Латвии.
Зовут Алина, это моя старшая дочь Соня, у меня еще 5-месячный ребенок. Мы приехали из Харькова. Мы неделю сидели в подвале, а когда полетели истребители, мы решили выезжать, потому что стало очень опасно. У нас был разрушен соседний дом, страшно выходить за продуктами. Наши знакомые в Риге предложили помощь, сказали, здесь принимают, они нас вот приняли на первое время. Сегодня мы получили велосипеды. Большое спасибо, потому что дом мы нашли в пригороде. У нас ближайший магазин, это вот 8 километров. Я надеюсь, что можно будет хотя бы на велосипеде съездить, купить продуктов. Это очень удобно. Я очень давно ездила на велосипеде, но я надеюсь восстановить свои навыки. У нее дома было очень много там и машинки, и велосипеды, и самокаты. Но, естественно, это не получилось забрать. И она, когда видела детей, вот, которые катаются, она, конечно, мама, я очень хочу, но в финансах мы ограничены, поэтому купить пока не было возможности. В общем, большое спасибо за то, что у ребенка есть возможность кататься, радоваться жизни, не думать о том плохом, что было, и вести какую-то вот жизнь. Я хочу ее радовать.
Где ты будешь кататься?
В парках.
Знаете, самая большая ценность уже...
А в Украине у тебя тоже был самокат?
Да.
А какой?
Зеленый.
В самом кружок не может быть.
А это черный.
Но его сильно...
Супер, спасибо.
Я хочу им передать эту возможность увидеть Ригу. И с велосипедом это можно сделать лучше всего. У нас тоже есть такой план, что мы хотим собраться вместе с людьми, которые получили велосипеды, и вместе с ними куда-то поехать, посмотреть какие-то места в Риге. Во-первых, я думаю, это общая история, да, то есть общий опыт с нашим восточным соседом. У нас как бы также есть больше как бы сострадания к людям, потому что мы видим, что реально приезжают семьи с детьми. С кем я говорил, все говорят, я хочу вернуться назад домой. И это тоже вызывает такое уважение, что они приехали и говорят спасибо за то, что мы поддерживаем их, и они хотят домой. И наша общая цель им помочь в этом.
Сотни велосипедов для беженцев – это только начало. Идею рижан подхватывают и в других городах Латвии. Это то малое, чем латыши могут поддержать украинцев и помочь им хоть как-то обрести мир. Это была программа «Балтия». Увидимся.
Такие вот красивые наши украинские флаги. Я их шью не одна, я еще подключила еще одну семью, мне девочка помогает. Но это как наш пока вот такой небольшой заработок.
Говорят, что европейцы такие более мягкие, потому что мы вообще в Украине бьемся без защиты.
На третий день я из своего кафе все продукты пораздавала людям, которые там вокруг меня жили, которые не уезжали. Я надеюсь, что я здесь задержусь ненадолго, потому что хочется домой, хочется к себе. Мы нужны своей стране в любом случае.
Добрый день, это программа «Балтия». Меня зовут Мария Андреева. Героиня этого выпуска – Екатерина. Она, как и многие женщины Украины, ради спасения своих детей была вынуждена покинуть свой дом. Вот уже несколько недель она живет в небольшом городе Саласпилс под Ригой. Екатерина – женщина энергичная, не привыкла сидеть без дела. Поэтому даже на чужбине она придумала свой небольшой бизнес. Она шьет маленькие украинские флаги, как напоминание всем о том, что на ее родине сейчас идет война.
Так как я человек очень активный, и у меня был свой бизнес, то я приняла решение, что, скорее всего, я буду тоже здесь пытаться работать сама на себя. Машинку швейную я сделала здесь запрос в соццентре, чтобы помогли мне, у кого, может быть, стоит просто так без дела, чтобы дали попользоваться. Поэтому есть все-таки добрые люди, которые машинку мне дали, и мне на 8 марта торжественно ее вручили. Сейчас мы шьем вот такие вот красивые наши украинские флаги, дабы среди наших поднимать патриотизм и все-таки, чтобы другие люди тоже, там, другие нации, другие страны все-таки помнили про нас и не забывали, что мы есть такие, что у нас беда и что нужно всем вместе сгруппироваться и как-то все-таки нам помочь справиться, потому что это беда всеобщая. Да. Хорошо, да, давай. Приняли очень хорошо, я вам хочу сказать, что я даже, ехав сюда, я не ожидала, что так примут. Я как-то была настроена, что более как-то по-другому примут. Но люди очень отзывчивые, всего хватает, кучу вещей там понаносили. И еды кормили нас, где мы жили там в первом на вилле. То есть все хорошо. И сейчас, где мы живем, тоже нас приняли, живем и тоже кормят бесплатно. И говорят, что сколько нужно, столько и можете жить. Я с Киевской области, в пригороде Киева, вот оттуда вот я. Двое деток у меня был свой бизнес, была своя кафе-кондитерская. В Латвию почему? Потому что нас пригласил тренер по карате. У меня старшая дочь занимается карате. И один из тренеров здесь, в Латвии, вот в городе, в котором мы живем, в Саласпес, пригласил нас через секцию в этот город.
Я занимаюсь карате уже 5 лет и в клубе в Фортеце. Меня сюда привез сенсей. Тренер меня сюда привез с другими семьями. Ну, и тут мне вполне нравится. А в карате захотела моя бабушка, чтобы я пошла. Мне было года 4. Года 4-5, да. Я сюда переехала 3 недели назад, пришла неделя, и я начала заниматься. Вот. И меня уже сразу позвали на соревнования. В Литве первое место, и в Эстонии третье.
Вы всегда должны пробовать свой удар спрятать. Я скайдыш, понятно? Я буду вилтигем, должны быть хитрые. Нога ваша должна прийти между рук. Он тыкает так.
Просто у нас в Украине говорят, что европейцы такие более мягкие, потому что мы вообще в Украине бьемся без защиты.
Главное, чтобы жизнь детей была более спокойная, более размеренная. Это самое главное. Была бы я без детей, то я бы, наверное, никуда бы не уехала. Я по призванию кондитер, но без образования. Так что я это дело очень люблю. У меня была своя уже база клиентов. Ко мне приходили уже люди просто поговорить со мной, попить вкусный кофе, покушать мои десерты. Ну, вот, было оно так очень хорошо. Естественно, что события, которые сейчас у нас происходят в стране, они, естественно, что всем планам помешали, не только моим, а вообще всей стране. На третий день я из своего кафе все продукты пораздавала людям, которые там в округе меня жили, которые, ну, не уезжали. Так что у меня разобрали все продукты, чтобы они не пропадали. Зачем? Поэтому все раздала, и на четвертый день я уехала. Я их шью не одна, я еще подключила еще одну семью, мне девочка помогает. Ну, это как наш пока вот такой небольшой заработок здесь. То есть у нас определенной цены на них тоже нету. Кто сколько может дать, тот столько и дает. Я надеюсь, что я здесь задержусь ненадолго. Потому что хочется домой, хочется к себе, естественно. Я сюда не приехала с целью зарабатывать деньги или что-то там делать, а с целью, чтобы пока просто пересидеть какое-то время в мире и согласии. Мы нужны своей стране в любом случае.
Екатерина говорит, что при первой же возможности она планирует вернуться домой. Большинство украинских беженцев ждут момента возвращения на родину. Но как долго еще продлится война, никто не знает. Это была программа «Балтия». Смотрите нас в эфире телеканала «Настоящее время».
обязанность христианина защищать свой дом, защищать свою страну.
Наш митрополит Иннокентий, он открыто и честно, наверное, высказал свою позицию.
Мы решительно осуждаем войну России против Украины и молим Бога о ее скорейшем прекращении.
Здравствуйте, это программа «Балтия». Меня зовут Евгений Титов. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Евангельские слова звучат одинаково, что в Москве, что здесь, в Вильнюсе. Но какой разный смысл? Московский патриарх Кирилл взял и подарил икону главе Росгвардии. Мол, давайте, воюйте. А литовский митрополит Иннокентий, наоборот, выступил против войны в Украине. Да и вообще, русские православные Литвы на поверку не совсем такие, какими их представляли в кремлевских покоях. В Свято-Духовом монастыре Вильнюса воскресная утренняя служба. Интрига в том, что в независимой Литве православная епархия, тем не менее, подчиняется Москве. Официально она не отличается, к примеру, от епархии Тамбовской или Краснодарской, потому, как и положено по канонам, желает здравия московскому патриарху. А вот дальше Литва, что называется, своевольничает. О воцарении мира на земле украинской молятся с начала нынешней войны, а о благополучии государства литовского с 2011 года, когда епархию возглавил митрополит Иннокентий. Сегодня он служит сам, но интервью журналистам не дает. Никаким. Зато на сайте литовской епархии он высказался так, что прогремел по всем городам и весям.
Мы решительно осуждаем войну России против Украины и молим Бога о ее скорейшем прекращении. Как вы, наверное, уже успели заметить, у нас с патриархом Кириллом разные политические взгляды и восприятия текущих событий. Его политические высказывания по поводу войны в Украине – это его личное мнение. Мы в Литве с этим не согласны.
Православная церковь – система строгая, так что выступление Иннокентия, по сути, бунт на русском корабле. В иные времена Москва могла сменить неудобного иерарха и прислать в Литву другого. Но нынче границы закрыты, Иннокентия из России не достать. Его секретарь, отец Виталий, окончил духовную академию в Санкт-Петербурге. Но и он говорит то, чего от российских официальных лиц не услышать.
Когда один человек поднимает руку на другого, да какие бы ни были там аргументы, все равно вина того, кто поднял руку. И это можно и потом и на семью распространить, и на коллектив, и на народ, на страну. Поэтому это неприемлемый способ решения вопросов. Но если уже началась война, начались какие-то военные действия, то уже с другой стороны обязанность христианина защищать свой дом, защищать свою страну. И нормально, когда люди, христиане и православные христиане в том числе, берут оружие в руки и защищают свой родной дом.
Крещенных православных в Литве официально около 120 тысяч. В масштабах всего православия литовская епархия одна из самых маленьких, но для Литвы эта цифра значительная. Православная община тут вторая по численности после католической. Евгения – прихожанка Пречистенской церкви в Вильнюсе. Последние лет 30 не пропускает воскресных и праздничных служб, соблюдает посты. Ее предки поселились в Литве более 100 лет назад, все были верующими, но это не мешает ей иметь современную профессию. В Ассоциации научных библиотек Евгения работает администратором баз данных. Говоря проще, она специалист по информационным технологиям. На таких, как Евгений, из России смотрят как на единомышленников. И напрасно. Евгения и раньше не относилась к поклонницам империи, потому что вне политики. А с началом войны она и вовсе на стороне миротворцев.
Наш митрополит Иннокентий, он открыто и честно, наверное, высказал свою позицию. И тем самым, в принципе, мне кажется, он как раз нашу церковь обезопасил от этого, ну, скажем, такого посягательства политического плана.
Православная оппозиция обосновалась в Литве давным-давно. Эту церковь, Никольскую, в начале XVI века заложил Константин Острожский, и не только ее. Он был великим гетманом литовским, говоря по-современному, главнокомандующим. Успешно воевал с Московией, за что ему и позволили строить храмы. Словом, в XVI веке созидателем литовского православия был враг Кремля. Григорий Поташенко тоже православный, но к епархии не относится, потому что старообрядец. Со времен раскола у старообрядцев и никониан много расхождений. Но сегодня антивоенная позиция старообрядческой поморской церкви и литовского митрополита сблизила всех.
Позиция митрополита мне понятна, ясна, и я, наверное, тоже на таких позициях стоял. Мне кажется, митрополит Иннокентий выразил и свое мнение, и, наверное, часть или большинство прихожан Литвы, да и вообще граждан, наверное, Литвы, которые не согласны, ну, вот с этим полномасштабной войной.
Старообрядцы бежали в Литву с конца 17 века, спасаясь от репрессий в России. Их историю, и не только, как раз изучает Григорий. Он доцент исторического факультета Вильнюсского университета, автор множества монографий и книг. Беседуем в Центре по изучению безгосударственных культур. Он называется именно так. Поморская церковь ни к одному государству не привязана. Для нее важнее единоверцы. Им она и помогает с самого начала войны.
Страдают и все люди, православные, старые веры тоже в Украине. И часть даже в Украине, вот даже Томерской области или восточных областей, мы знаем, переехали в Польшу, поморцев, которые вот часть, может быть, планируют и в Литву приехать, и старообрядческая церковь Литвы готова их принять и обеспечить жильем, питанием и предоставить помощь.
И снова старообрядцы на одной волне с литовской епархией. Объявление в епархиальном храме. Здесь тоже оказывают помощь украинским беженцам. Их будут расселять в церковных помещениях, а сейчас епархия собирает по храмам вещи первой необходимости. Древний евангельский принцип одинаков всегда и для всех. Судить не по словам, а по делам. Никониане и старообрядцы. Казалось бы, разные ветви православия. Им всегда было о чем поспорить. Но сегодня их объединяют не каноны, а короткое слово «мир». Те, кто были порознь, становятся вместе. А разве не об этом говорят все религии мира? Евгений Титов специально для программы «Балтия».
Захват острова влечет международное возмущение. Нам сказали, что Гренада – дружественный островной рай для туризма, но это не так. И преступление против человечности. Обвинения в контрабанде наркотиков, оружия и нарушении прав человека едва не стоят президенту кресла. Холодная война накаляется до предела. И оружие космической эры меняет курс ядерной эпохи. Они сказали, черт возьми, возможно, они и правда могут это потянуть.
Иногда граница очевидна и наглядна. Иногда трудно понять, где она проходит. Границу могут обозначать одинокие пограничники, уставшие вглядываться в пустынные просторы. Я против войны. В ходе своего путешествия я начал верить, что граница – это не ответ.
Всеобщая декларация прав человека. Статья 5. Никто не должен подвергаться пыткам. или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.